Затем становимся чняне. Чняне — это то же самое, что и Васиштха, Дататрея, Будда. Васиштха был чняне, Дататрея был чняне. Чняне означает знание своей истинной природы. И все учение праджни-янтры — это чняна-йога. То есть шакти-янтра — это кундалини-йога. Нада-янтра, нада-йога, джоти-янтра, джоти-йога. А пражня-янтра — это джняна. Пражня-янтра как бы делится на такие два отдела: общая философия и практика. Философия пражня-янтры и джняна-йога по сути не различаются. Традиционная адвайтическая и ведическая философия. А практика имеет свои особенности, как и каждая школа. Допустим, многие тоже практикуют джняну, но делают акцент на раджа-йогу, отрешение в практическом смысле. Или просто медитацию пустоты. Особенность нашей школы в том, что мы делаем акцент на сахаджи, на пребывание в естественном созерцании. То есть вы не всегда, встретив школу Адвайты Веданты, где практикуют джняну йогу, встретите такую практику. Это именно особенность ситхов, пратьякша Адвайты. Течение сахаджи. А, допустим, ситхи ведантических орденов, шанкары, они могут и не следовать сахаджи. Или практикующие. Они практикуют традиционную. Махашанти, раджа-йогу. Но тоже исповедуют адвайта веданту, джняна-йогу. И вот что значит стать джняни? Это стать как Васиштха. По уровню сознания. Как Дататрея. То есть так преобразиться. Как один святой так говорил: кто не глупец перед Господом? Это означает, что мы, когда задаем себе высокие стандарты, мы сразу видим, над чем нам надо работать. Джняна тождественно сахаджи. Можно об этом немного поговорить подробнее. Есть так называемая джняна основы, джняна пути и джняна плода. Это то же самое, что и адисахаджа, даршан-сахаджа и пурна-сахаджа. То есть изначальное естественное состояние пути и полное, реализованное естественное состояние. И вот в основе пути и плоде вы должны четко ориентироваться. То есть каждое учение, каждая духовная школа имеет основу, путь и плод. И вы его можете легко проанализировать для себя, как бы задав вопрос или проанализировав, какова основа учения, в чем путь, а каков плод. Допустим, меня всегда сначала плод интересовал. Основа не важна, а как бы, ну знаете, да, эго хочет, а что я буду с этого иметь? А что это дает? Вот, если всех так интересует. И вот начнем тогда с плода. То есть плод учения — это и есть джняна плода. То есть что мы в конце будем иметь на выходе? Что мы будем иметь в конце духовной практики? Вот что учит плод. Каковы цели вообще? Каковы результаты? Допустим, если вы спросите неоадвайтиста, он скажет: ну, плод — это вот быть здесь и сейчас. Он подумает, для него что плод, что основа, что путь — одно и то же. Можно подумать, это такой высокий практик единого вкуса, который уже не различает ничего. На самом деле он может просто не ориентироваться, когда основа путается с путем и плодом. Но если вас спросят, что такое плод, вы можете четко ответить. Плод – это реализация стадии 16 кала, то есть становление Брахмой, Богом-творцом. Как бы мы занимаемся духовной практикой и будем в будущем заниматься, чтобы стать Брахмой. Вот это наша высшая стадия, поскольку как бы считается Брахма – самое высшее существо во Вселенной, как 10 братьев Инду. То есть, если кто хочет стать ситхом, кто-то хочет стать деватом, а мы хотим брахмы, в уме которого есть и ситхи, и деваты. То есть, брахма – это как принцип самого высшего проявления энергии. При этом, некоторые говорят, допустим, буддисты, ну, брахма тоже не вечен, он не самосущ, и предаваться Ишваре, стремиться стать Ишварой – это еще не полная нирвана. А мы говорим, да, в общем-то, и знаем мы это все, это не новость. Мы понимаем, что Брахма ведь не сам по себе, он тоже рождается и исчезает. Но это полностью просветленное существо, и он не отождествлен со своим эгом Брахма. Брахма – это сам Парабрахма, который просто принял такую функцию, такую энергию. Но поскольку она наивысшая, мы как бы стремимся, и это имеем в качестве плода. Другим плодом, коль мы становимся Брахмой, то другим плодом учения является создание Вселенной. То есть, если ты стал Брахмой, то твоя обязанность творить новую Вселенную. Это означает, что наш потенциал джняна-шакти, энергии знания, сватантрия-шакти, энергии свободы, ичха-шакти, воли, айшвари-шакти, божественной власти, пятеричные силы крия-шакти развился настолько, что мы способны силой своего естественного состояния материализовать Вселенную, силой своей сат-санкальпы, как Брахма. То есть сотворение мандалы – это конечный плод нашего учения. Кроме этого, плодом является также и промежуточным плодом реализация трех пробужденных тел. Джняна-деха, Пранава-деха и Сиддха-деха. Но когда мы говорим реализация трех пробужденных тел, это не надо понимать буквально. Это значит, вот мы как-то создали эти три тела, и у нас есть три тела такие. Это скорее реализация трех пробужденных измерений. То есть джняна-деха – это целое измерение, каузальное пространство. Это целое измерение, которое называется еще праджня. И вот оно полностью у нас просветлено. Пранава-деха – это не только иллюзорное тело в форме Дататрии, обладающее 32 божественными признаками, ситхами, но это целое полностью чистое измерение. Оно называется еще Тайджас. То есть весь астральный мир просветлен. То есть когда вы реализуете пранава-деха, у вас может быть не одно тело, а 3, 7, 10. А если духовной силы у вас много, вы можете эманировать тысячи тел, миллионы тел, миллиарды тел. Для вас нет ограничений. Проявляться в форме вторичных эманаций, излучать из себя чистое, странное, все что угодно. Поэтому иллюзорное тело так и называется измерение богатства проявления. То есть все богатство проявления астрального мира исходит из вашего просветленного ума. Это и есть принцип пранава-деха. Начинаем мы с одного иллюзорного тела, но постепенно мы обнаруживаем, что иллюзорное тело способно творить все, что угодно. Если мир есть проявление ума, то этот ум способен принимать бесконечное многообразие различных чистых, прекрасных, пробужденных тел. И третье тело Сиддха-деха – это означает, что способность проявляться и в материальном измерении чисто. То есть, когда иллюзорное тело обретает такую силу, что может быть видимо в физическом мире, не теряя своей просветленности, это сиддха-деха. Допустим, если какой-то перерожденец рождается и принимает тело ребенка, растет, то это еще не сиддха-деха. То есть он просто методом переноса сознания воплощается в тело ребенка и продолжает свою миссию, как буддийские бодхисаттвы, например, или некоторые аватары. Но в нашем понимании сиддха-деха – это когда тело проявляется в физическом мире, но оно не создано из плоти и крови. Оно кажется выглядящим из плоти и крови, но оно может менять любую форму. это истинная ситхадеха. Таковы три дела реализации. А в высшем смысле ситхадеха — это целое просветленное материальное измерение. То есть проявляться, достигшее этого уровня, может не только как тело пробужденное, как животное, как лес, как слон, как мост, река, как угодно. Все можно сделать своим материальным телом. Например, некоторые божества имеют свои материальные тела на земле. Допустим, богиня Ганга, вот у нее тело реки. Никаких проблем, чтобы иметь такое тело. А некоторые божества имеют свое тело как гора. Итак, когда у нас реализованы три тела, создана мандала, как вселенная, реализован статус Брахмы, который обладает пятью главными силами и пятью силами действия, это и есть джняна плода. То есть пять главных сил, которыми обладает Брахмой. Брахма — это сила знания, джняна шакти, сила свободы, сватантри шакти, сила воли, ичха-шакти, сила божественной власти, айшвари-шакти, и пятеричная сила действия, крия-шакти, то есть способность творить, поддерживать, разрушать, сокрывать и проявлять божественность. Вот это наша конечная цель. Этого мы стремимся достичь с помощью практики созерцания. То есть сначала нам надо обнаружить свой ум. Когда мы его обнаружили, у нас появляется некоторая распахнутость. И тогда нам надо работать с этой осознанной распахнутостью, пока она не наберет силу. Пока мы не обнаружили природу свою ума, хоть бы немного, нам, конечно, не с чем работать вообще. Значит, нам надо ее искать. И те, кто ее не обнаружили, они часто вводятся в заблуждение своим умом, сансарой, и выглядит иногда смешно, иногда грустно. Вот такая у них карма. Не обнаружили еще свой ум. Но когда они обнаружили свой ум, они выглядят радостными всегда, потому что это очень радостное событие. Быть постоянно в распахнутом состоянии, не отождествляться, самосвобождаться, играть. Это уже вам не сансарная жизнь. Потому что тот, кто обнаружил свой ум, он уже устал наполовину днями. Даже если вообще это еще не набрало силу. Он уже не живет как бы в этом мире по-сансарному, он играет. Это и есть качество джняни, способность играть. А способность играть — значит быть непрерывно в состоянии самоосвобождения. Тот, кто не обнаружил свой ум, не может играть. Он как бы всегда действует, попадается. Все по-настоящему. Он обижается по-настоящему, привязывается по-настоящему, там, отвергает, принимает по-настоящему. Все, сансара действует, значит, за чистую монету принимает. И кармические реакции — все по-настоящему действует. Но джняны совсем иначе. И вот когда мы работаем дальше с этой осознанной распахнутостью, она набирает силу. И вот она набирает силу и начинает уже давать плоды, то есть проявляться. И наша задача — довести ее силу до такого уровня, чтобы она проявилась как три тела, мандала, статус брахма, обладающего пятью главными и пятью второстепенными силами. Тогда это можно назвать джняна плода. А что же нужно делать теперь? Это называется джняна пути или крия джняна. Джняна пути означает, что мы выполняем практику. Потому что если практики нет, то джняна плода никогда не проявится. То есть джняна основы будет всегда. Сахаджа основа — это сам Брахман. То есть независимо от того, делаем мы практику, не делаем, Брахман уже совершенен. И он является нами, мы являемся им. Но что-то в нас этого не знает. Он не знает, и все. Поэтому нужна джняна пути. И джняна пути, крия джняна, делится на воззрение, медитацию и поведение. То есть джняна, дхьяна и крия. Или воззрение, осознавание, поведение. Так, действие. Это означает, что когда мы следуем крие джняни, джняни пути, мы держимся какого-то воззрения. Например, кто-то держится воззрения, там, мир стоит на трех китах. Или там, самое главное — это Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. но на свое воззрение. Это воззрение Адвайта Веданта. Оно выражается Махавакьями. Сарва Айма Брахма. Все есть Брахма. И Ахам Брахматьями. То есть это воззрение предполагает опору на философию в конкретном толковании. Это Татрини, Васиштхи, Шанкары. То есть это воззрение, это то, как мы смотрим на мир. И нет смысла практиковать санкальпу, созерцание, пока не утвердился воззрение. Воззрение надо интеллектуально понять и затем верить в него. То есть оно должно быть всегда с нами, где бы мы ни были. Мы должны к нему привыкать постоянно, вновь и вновь утверждаться, пока оно полностью не станет нашим. Верить в него по-настоящему. Но даже если у нас есть какое-то воззрение, не просто как философия, а как внутреннее убеждение, конечно, этого мало. Потому что джняна плода требует от нас чего-то большего. Тогда мы практикуем осознавание, созерцание. То есть мы пытаемся в это воззрение войти с помощью санкальпы, махашанти, атмавичары, других методов. Это как такие ключи к воззрению, чтобы открыть дверь в воззрение. Это все методы созерцания. И рано или поздно ваше намерение, то есть ваше осознавание и ваше воззрение встретятся. Воззрение где-то далеко и абстрактно, так? А ваше состояние конкретно. И вот надо их соединить. И вы соединяете с помощью метода. Это называется Махамелана, великая встреча. И когда они встречаются, это называют пробуждение, просветление, стадия рождения. И кроме этого, еще есть также поведение, действие. То есть вот это просветленное состояние нам надо привнести в жизнь. Научиться с ним действовать, когда есть движение, соединить с движением. Допустим, мы реализовали это в статичных условиях, в прекрасных условиях ретрита. Начинается движение, прана чуть-чуть больше раджаса, все. И куда-то уходит наша распахнутость. Это значит, мы еще не овладели искусством интеграции, поддержания созерцательного присутствия в движении. Или мы держим это присутствие, но оно у нас заморожено, мы как бы дыхнуть боимся. Это тоже значит, нам еще гибкости не хватает. А махасидхи, они не так действуют. Они очень естественные. Они как бы вполне... Вы даже не увидите, если они не захотят, что это великие чиняне. Они действуют очень легко. Но при этом они постоянно погружены в созерцание. Их созерцание очень глубоко, потому что они объединились полностью со всеми действиями. Вот это и есть искусство поведения. Оно включает в себя интеграцию с пятью элементами, интеграцию с чакрами, с ситуациями, преодоление, деление на чистого и нечистого. То есть со всеми энергиями надо научиться объединяться, что вокруг нас, в недвойственности, отсекая свое нечистое видение. Это вершина принципа нидибхьясаны. Все это составляет джняну пути. То есть мы идем по пути, опираясь на воззрение, медитацию и действие, крию. И что такое джняна основы? Джняна основы – это наш фундамент. То есть это изначальное естественное состояние, антисахаджа и брахман. Сахаджа-татва. Так еще его называют. Изначальный брахман характеризуется различными качествами. И в тексте Брахмавичары есть даже список этих качеств на санскрите. Например, единство, недвойственность. Недвойственность означает, что все, что касается многообразия, является заблуждением. Например, здесь вас много. Но это заблуждение. То есть все вы – это один брахман. Тел много, существо одно. А то, что вы думаете об этом, что вас много или что вы один – это неправильно. Или я читаю лекцию, вы слушаете. Это тоже неправильное видение с точки зрения джняна основы. Брахман развлекается в теле, играет в лекцию, играет в слушателя, ученика, учителя. Вот это воззрение. Все остальное относительное многообразие – это как бы следствие уже нашего невидения. Тем не менее, в поведении мы разделяем абсолютно и относительно. То есть в качестве игры мы принимаем это. но не в воззрении, не в джняне основы. То есть джняна основа — это бескомпромиссное воззрение все из брахмы. Разумеется, к такому воззрению надо правильно подходить. Потому что чем выше учение, тем больше иллюзий. То есть можно сделать различные ошибки. Ну, впасть в нигилизм, например. Игнорировать метод в ущерб мудрости. И превозносить мудрость в ущерб методу, превозносить воззрение в ущерб поведению. Здесь нужны очень четкие, тонкие инструкции, чтобы всегда и везде была сам-йога, равновесие. Итак, джняна основы – это прежде всего единство, недвойственность, главное качество. Все многообразие иллюзорно, а единство истинно, так говорит Васиштха. Также качество джняна основы – это брахман, который за пределами времени, пространства, ум, качеств, категорий. Это характеризуется качеством пустоты, пустотности, шуньи. Если некоторые думают, что шунья как категория присуща только буддийской философии, они, конечно, заблуждаются. Шунья также качество брахмана, ведантической философии. И это подтверждается различными текстами, такими как Атмасакшиткара, Бирикаутара и другими. Просто ведантической философии брахман описывается в более позитивных терминах. Чаще, чем в терминах пустоты. Следующее качество джняна основы — это незапятнанность, ниранджана, то есть неокрашиваемость ничем. И это частый пример, когда мы показываем, если мы посмотрим, то этот кристалл прозрачен. Но если мы поставим его на поверхность, то кажется, что он меняет цвет. Но реально меняет он цвет или нет? Не меняет? Как, разве вы не видите цвет? И что-то меняется, да? А что меняется?
Наша окраска.
Краска. Но краска — это то же самое, что восприятие, да? Это и есть пример заблуждения сансары. То есть наше восприятие вводит нас в заблуждение. Кристалл не меняет окраску, но восприятию кажется, что меняет. Реально ничего не меняется. Но если мы положим, мы не можем отрицать, что мы видим другой цвет. Тот, кто отрицается, лжет, а лгать нельзя. Да? Значит, меняется. Да? Но что меняется? Кристалл? Нет, не меняется. Он всегда не запятнан. Если бы он менялся, если бы мы убрали, он бы сохранял цвет, но он не сохраняет цвет. Тогда меняется наше восприятие. Тогда мы видим, вот оно в чем дело. Наше восприятие обманчиво, изменчиво. А кристалл – это символ недвойственного брахмана. Он не изменчив. То есть восприятие нас, сансары, вводит в заблуждение. Абсолют в заблуждение не вводится. Мы вводимся в заблуждение благодаря нашему восприятию. Поэтому восприятию доверять нельзя. Оно постоянно меняется, впадает в иллюзию. Оно постоянно нас заводит в иллюзорные отношения и связи. А сам же брахман обладает ниранджаной, незапятнанностью. И когда мы размышляем над этим качеством, это очень полезно. То есть мое изначальное сознание не запятнано ничем. Что бы я ни думал, оно не может запятнаться вообще, в принципе. И еще одно качество – это совершенство. Совершенство означает, что абсолют совершенен сам в силу своей природы, без нужды его создавать, фабриковать или достигать. И это совершенство выражается качествами такими, как самосущность, вечность, непостижимость, бесконечность, вездесущность, все проникновения. То есть эти качества, естественно, уже присущи абсолюту. Например, мы думаем, вот стать бы бессмертным, как ситхи, здорово, или всепроникающим, или всеведающим. А эти качества абсолюту уже присущи. То есть для него вопрос «стать» не стоит. Если они присущи абсолюту, то значит они присущи нам в потенции. Вопрос только узнавания их и раскрытия. Все это джняна основан. И практиковать означает опираться на джняну основы. Потому что если мы хотим стать джняни, нам нужна основа. Мы не можем как бы так, имея какие-то расплывчатые понятия, такие размазанные категории, думать, вот стану я джняни, например. А что такое джняна? Мы четко должны знать. Джняна основа строится на философии Васишки, Дататрии, Шанкары, на текстах и на понимании качеств абсолюта. Затем, когда мы поняли джняну основы, нам надо применять ее. Это крия джняна, джняна пути. Мы должны пройти путь. Никто не должен говорить, путь и плод одно и то же. То есть он может это говорить только в каком контексте? Только когда он говорит о воззрении, да? А если он скажет это в поведении, мы скажем, это заблуждение. Почему? Потому что мы должны пройти путь. Есть начальная точка, есть точка прибытия. Есть Москва, а есть Дели. И надо долететь монахом на Кумхамел. Таким же образом, есть начальная точка, это точка неведения. Неведение для нас как бы существует. Есть точка просветления, мы должны пройти отсюда до сюда. Хотя во зрении мы принимаем точку зрения, основа, путь, плод, все едины. В поведении мы обязаны, деваться некуда. Принимать точку зрения, надо пройти этот путь и двигаться по нему. Поэтому и нужна джняна пути, крия джняна. А если человек на уровне воззрения говорит, нет пути, и на уровне поведения нет пути, то что тогда? Вы ему кланяетесь. Это Господь говорит. Что тут сказать? Но таким людям кланяемся на расстоянии. Понятно? Потому что на самом деле джняна плода не реализована. Это только декларация воззрения. Мы же разделяем это. И для того, чтобы понять, что же такое джняна пути, мы должны разобраться с нашим внутренним инструментом. То есть само созерцание уже предполагает определенную зрелость. И в чем эта зрелость заключается? Она заключается в том, что мы понимаем, из чего мы состоим. То есть, если человек работает на компьютере, он знает, это монитор, это клавиатура, это там, жесткий диск и прочее. Он не путает эти вещи. Таким же образом, если мы занимаемся джняной-йогой, мы должны понимать наш внутренний инструмент, из чего мы состоим. И этот внутренний инструмент называется антахкарана. Антахкарана так и переводится, внутренний инструмент. И разные школы антахкарану как бы классифицируют немного по-разному. Например, школа Санкхи признает в антахкаране манас, будхи и ахамку. То есть ум, разум, интуицию и эго. А веданта классическая Шанкара говорит, что манас, будхи, ахамкара и еще чита есть. То есть ум, разум, эго и сознание. А ситхи что говорят, например, Гаракшанатх? Ситхи добавляют еще пятый элемент, читание, сознание. Они говорят, манас, будхи, ахамкара, чита, читание. И мы придерживаемся, в общем, классификации веданты и классификации ситха. То есть иногда мы говорим о четырех, а иногда о пяти. О пяти мы говорим именно, когда хотим подчеркнуть аспект созерцания. То есть рассматриваем принцип читания, важный для нас. Допустим, шанкарийские ведантисты, практикуя джняна-йогу как аналитическую медитацию, раджа-йогу, для них этот принцип может и не важен, поскольку акцент на отрешение делается. А для нас может важен этот принцип ситха, читания, потому что делается акцент на созерцание, движение, работу с осознанностью. Итак, вот такая внутренняя структура «я» называется антахкарана панчакра. То есть пятиличная внутренняя структура нашего «я». И как джняни мы должны понимать, из чего мы состоим, и с чем мы должны работать. И вот эти пять внутренних частей, манас, будхи, чита, ахамкара и читания, проявляются каждый пятилично, согласно классификации ситхов. То есть у каждого есть пять функций. Итак, Манас — это понятийный ум, чувственный, логический ум. Можно его уподобить операционной системе. И все вот эти формы антахкараны, они находятся в астральном теле, в тонком теле. То есть они не находятся в физическом теле, в эфирном или в каузальном, или в атмане. Они находятся в тонком теле. Итак, манас — это понятийный ум. Его можно уподобить операционной системе. И его функции таковы. Это желание, санкальпа, твердое намерение, воля, направленная на выявление того, что значимо. Например, каждый из нас выражает какие-то намерения. Это действует санкальпа. А есть противоположная вещь, называется викальпа. То есть это мысль, которая неустойчива и колеблется. Например, фантазия, пустопорожние мысли. Это колеблющийся ум. Например, сомнения, необоснованные фантазии, то, что отклоняет. И обычно в уме идет борьба между санкальпой и викальпой. Допустим, вы медитируете, удерживаете чувство «я», это санкальпа, держать чувство «я». А викальпа – это постоянное желание ума пофантазировать на какие-то темы. Или вы делаете служение, или созерцаете движение, это санкальпа. А викальпа – это фантазии. И с одной стороны идет санкальпа, с другой – викальпа. И между ними борьба идет. Кто кого одолеет. И если йогин неопытный, невнимательный, викальпа берет верх. И тогда внутренняя алхимия созерцания приостанавливается. А если йогин опытный, у него санкальпа. Санкальпа берет верх. При этом викальпа не блокируется и позволяется, но действовать, быть. Но на вторых ролях, подчиненная. Она как бы на коротком поводке. Кроме этого, есть также состояние у манаса, называемое мурча. Это бессознательность, как обморок. Появляется состояние замешательства ума. Это как операционная система зависла ума, мурча. Иногда это состояние используется для прямого введения. Если ум достаточно осознан, в этом состоянии человек может распахнуть ум. Другое качество ума называется манана. Манана – это размышление, рефлексия, которая активируется при обдумывании чего-либо. То есть, когда вы оцениваете, судите, это все работает манас, и именно конкретно манана, функция манаса. И, наконец, третье качество – джадата, оцепенение, жуткость, безжизненность. Когда ум не работает, это как бы спящий режим. Вот это функции нашего ума, как такого тонкого компьютера. То есть ум можно уподобить такой операционной системе. А вас надо уподобить пользователю. Тот, кто хороший пользователь, может работать. Плохой пользователь, у него ум зависает, происходят сбои, он толком ничего не может даже сделать. И следующий внутренний инструмент – это будхи. Будхи есть различающее сознание, это высший ум, который регулирует манас. Его можно с чем сравнить? Наверное, с центральным процессором, да? Который управляет разными программами и операционными системами. Будхи – это то, что в нас вырабатывает ценности, смыслы. Как бы наше тонкое сознание, ответственное за нашу идеологию, убеждения, воззрения. И когда у человека развит будхи, у него сильная вера, воля, он силен в отношении взглядов на жизнь, смыслов и ценностей. Слабый будхи, неразвитый, у человека легко идеологически изменить его сознание, или у него вера перемешана с сомнениями, он не задумывается о смысле жизни, воля слабая. То есть он идет за умом, манас диктует ему все, манас не подчинен. Сильный будхи, манас подчинен себе. И функции будхи – это, прежде всего, вивека, различение. Умение отличать истинное от ложного, правильное от неправильного. То есть, если человек не различает слабые будхи, хорошо различает сильные будхи. Другая функция – вайрагья, непривязанность, добровольная сдержанность желаний и привязанности. Способность отвлекать ум от того, что неправильно или бесполезно. Способность отрешаться. Вайрагья растет, когда вы занимаетесь джняной. То есть, если у вас слабый будхи, то вам трудно отрешаться от привязанности, трудно обретать бесстрастие. Потому что манас, постоянно эго, говорят, вот это, постоянно трудно. Сильный будхи позволяет это делать. Потому что он обладает качеством вайрагья, бесстрастием. И для йога очень важно действовать в состоянии вайрагья. Тогда у него легко получается созерцание, служение, этика. Другое качество сантоша, не обусловленное, но удовлетворенность. Будхи присущая внутренняя радость. Удовлетворенность, не зависящая ни от чего, поскольку она обладает качеством отрешения. Как бы ни было, ты везде счастлив. И вот усмиренный ум — это значит сильный будхи. Слабый будхи всегда не усмиренный ум, потому что манас вырывается из-под контроля будхи. Другое качество будхи — шанти, покой, невозмутимость, спокойствие, умиротворенность. Внутренний покой произрастает не из дисциплины внешней и не из такого жесткого самоконтроля, а из развитого будхи. То есть ты самодостаточен, целостен и укоренен в самом себе. Наконец, пятое качество будхи — это кшама, терпение. Это сдержанность, смирение, снисходительность, покорность, милость другим. Все это сатвичные качества, которые присущи людям с развитым будхи. Неразвитой будхи терпения нет, сдержанности нет. То есть энергия сознания не контролируется. Другая часть называется аханкара, эго. С чем можно сравнить аханкару? Аханкара подобна клею, который соединяет все части. И его качества таковы. Абхимана – это гордость, высокомерие, чувство собственной важности. Я такой важный. Все это эго. Другое чувство, присущее эго – мадья, собственничество. Чувство мое, то есть осознание тела, чувств, ума как своих собственных. Когда у нас есть вот такое понимание, это мое, это я, отождествление с телом, это матья. Также есть еще две функции эго, называются мамасукха, мамадукха. Мамасукха — это чувство счастья принадлежит именно мне. А мамадукха — ощущение того, что горе является моим. Из-за того, что есть такие чувства, то есть, соответственно, приятие и отвержение. И пятая функция эго – мама-идам. Чувство – это мое, в смысле монопольного обладания чем-то внешним. Допустим, мы думаем, это мой плеер, это мой ноутбук, это моя келья, это мои тапочки. Все это вынесенное наружу чувство эго – мама-идам. Итак, все это различные формы эго, которые как изнутри, как и протягивает щупальца и держит нас. Итак, аханкара наделяет нас чувством уникальности, индивидуальности, постоянства среди разнообразных изменений. И она присваивает и приписывает все «я», нашу «я». Она все как бы ставит нас постоянно в центр. Вот есть такое выражение, что он чувствует себя как пуп земли. То есть эгоистичный человек. Не как Вишну Накхи, пупок Вишну, а как пуп земли. Это эго, действие аханкары. То есть оно всегда все себе приписывает. Иногда такой человек все может ошибочно себе приписывать. Например, что-то сказали, он думает, это про меня сказали. Вот. А может, о нем даже вообще речь не шла. Но так случилось, он спроецировал это на себя. Или кого-то критикует, он думает, это точно обо мне. Итак, эго отождествляет нас с кошами и вводит в заблуждение. С телом, с тонким телом. Оно постоянно, как клей, сцепляет нас с предметами, с кошами, с телом, с различными чувствами. Все это функции аханкары. Кроме этого, есть читта. Итак, будхи надо развивать. Манас надо контролировать, а эго надо усмирять и отбрасывать. И читта – это следующая часть, это сознание. И она разделяется на такие функции. интеллект мати, то есть проницательность сознания. Это как бы способность анализировать, выносить суждения, оперировать понятиями, суждениями, умозаключениями. Все это интеллект. Другая функция читты – устойчивость, дхрити, стабильность, утвержденность духовного опыта или осознавания. Когда некий духовный опыт внутри нас утверждается и растет. Вот такая устойчивость – это функция читты. Еще есть такая функция, как смрити, память. То есть у нас у всех есть воспоминания. И мы воспроизводим прошлый опыт с помощью воспоминаний. И вот читта проявляется в основном как сохранение и возрождение самскар в подсознательных действиях сознания. То есть читту можно уподобить оперативной памяти или памяти на жестком диске. То есть внутри нас как бы есть различные файлы. И все это хранит читта как склад внутренних тенденций. И память, воспоминания именно составляют наше эго, аханкару. Мы есть то, что мы о себе помним. Например, если бы не было читты, мы бы уснули, наши самскары вошли в ясный свет, растворились в брахме. Мы бы проснулись, думали, кто мы вообще, что я здесь делаю, что это за мир такой, кто это Дататрия такой. Но читта не дает этого делать. Мы помним. Мы помним на уровне манаса и на уровне тонкого тела. Мы помним даже прошлой жизни, глубоко в душе. Все накопленные грехи и все накопленные заслуги, все это мы помним. Потому что читта сохраняет все эти записи. Читте также принцип присуща тьяга, отрешенность. Способность к оставлению и отказу от чего-либо. К жертве ради большего. То есть читта как сознание может отказываться от части какой-то себя, не отождествляясь с нею. Итак, читта – это то, что есть в нашей памяти, в нашем тонком теле. И многие не совсем понимают, что именно память вызывает к жизни все то, что с ними происходит. Например, если у вас есть в памяти какие-то события, то эти события будут происходить. Независимо от того, хотите вы или нет. И они не произойдут только в том случае, если вы приложите большие усилия и их очистите. И вот память определяет то, что разворачивается наша карма. И обычно говорят, что каждое наше действие производит три вида следствий. Пхава. То есть, что бы вы ни сделали, ни сказали, ни подумали, вы создаете будущее следствие. Вы производите некую вибрацию в пространстве. И это все фиксируется тонким телом. И вот есть видимое сразу следствие. Например, вы готовите суп, а затем едите. Вы создали причину и следствие удовлетворенности. Или если вы раздраженно разговариваете с кем-либо, это причина. Следствие. Вы оказываетесь на монастырском совете. Причина, следствие. Видимое сразу. Но есть другое. Это называется следствие в виде отпечатка. Самскара пхава. Следствие в виде отпечатка, оно не дает быстрых результатов, но оно оставляет внутри вас следы, тонкие васаны. То есть вы что-то сделали, но у вас в уме появился отпечаток. И этот отпечаток становится вашей памятью. Вы не можете от него избавиться по своему желанию. Он на вас оказывает влияние, самскара создается. Он становится причиной ваших будущих желаний и намерений. То есть то, как мы поступаем, влияет на то, какими мы становимся. Если мы много раз плохо поступаем, то создается тонкая память, и мы сами становимся плохими. Если мы много раз поступаем хорошо, то создается память о хорошем, и мы сами становимся хорошими. В этом принцип накопления заслуг. Например, если у человека плохая карма, ему не надо практиковать, ему надо накапливать заслуги. То есть хорошие воспоминания. Хорошие воспоминания – хорошая карма. Плохие воспоминания – плохая карма. Итак, тонкое тело содержит память, самскары и после смерти тела. И после смерти тела самскары действуют после смерти. проявляясь. Допустим, в тонком теле компьютерного игрока, привыкшего играть в виртуальную реальность, тонкое тело будет разворачивать эти самскары. И после смерти тела он будет играть в компьютерные игры. Тонкое тело художника будет разворачивать образы, которые он создал. И он будет в тонком теле встречаться с ними после смерти. Тонкое тело инженера будет содержать разные проекты, которые он делал. Все это самскара бхава. И есть также адришта бхава. Адришта бхава – это невидимые следствия, невидимые влияния. То есть мы что-то сделали, это не проявляется сразу. Это, может, не дало отпечаток какой-то яркий, но это повлияло, какое-то качество вам добавили одну очко. Какое-то качество у вас развилось. Например, выросло ваше обаяние. Или ваша артистичность выросла. И вы делаете это, постоянно растет и растет. И рано или поздно это проявляется в виде каких-то духовных, религиозных или человеческих достоинств, каких-то качеств, черт характера или недостатков. И затем они вознаграждаются или наказываются в соответствии с космическим порядком, варита и нияти. Это адришта бхава, то есть то, что сразу не проявляется. Вот таковы действия, которые возникают. И все это происходит благодаря памяти, благодаря читте. Наконец, пятый аспект нашего внутреннего инструмента – это читание, сознание, один из самых важных. Читание – это наша осознанность, это пространство нашего ума. И оно тоже обладает разными функциями. Вимарша – размышление. Вимарша – это отражение осознавания различных процессов в нашем сознании. Допустим, вы созерцаете санкальпу, есть движение мыслей, мысли расплываются, или мышление четкое, вы пресекаете мысли, или нечистые мысли появились. Все это вимарша. Вы производите мысленный процесс. Другое качество – чинтана. Чинтана – это осознавание. Это вот когда вы можете быть в созерцании на фоне присутствия, и вы находитесь в тонком созерцании. Это действие чинтана. Еще чайтане присуще такое свойство, как шилана. Шилана – это внутренняя добродетель, внутренняя самодисциплина. Самоорганизация изначально присущая сознанию, как внутреннее добро. Когда интуитивно вы изнутри знаете, как держаться правильного духа. У чайтани также есть еще функция дхарья, бесстрашие, отсутствие колебаний. То есть, когда вы утвердились в нем, ваш ум не колеблется, потому что сознание всегда шире любых переживаний. Это и есть дхарья. И нихсприхатва, беспристрастность. Беспристрастность означает, как только ваше осознавание высвобождено, вы перестаете зависеть от желаний. Вы имеете тенденцию освобождаться от желаний. То есть вам не хочется следовать за желаниями, быть от них зависимыми. Но если чайтанья не развита и слаба, это трудно. Но как только оно развивается, все желания для вас меркнут. Вы свободны от них. По крайней мере, вы достаточно от них свободны, они вас не могут смутить сильно. Потому что таково свойство читания, нисприхатва, беспристрастность. Итак, это 25 категорий проявления ума в теле. Когда каждая функция антахкараны, манас, будхи, аханкара, читая, читания, проявляется пятилично. И если вы знаете эти 5 категорий антахкараны и 5 функций каждой категории, вы как бы получаете общее представление о том инструменте, которым вам предстоит пользоваться в процессе чняна йоги. И полезно выполнять аналитические медитации на каждую часть этого внутреннего инструмента. Допустим, медитировать над манасом, видеть его работу и функции, медитировать над будхи, над аханкарой, видеть его недостатки и сильные стороны, над читой и над чайтаньей. Чтобы выделить это в себе и понимать, из чего мы устроены. Такая аналитическая медитация может быть предварительной практикой которая утвердит вас в джняна-йоге и поможет укрепиться в практике созерцания. Потому что часто ведь всплывают разные аспекты ума, мы должны знать, как их классифицировать и как к ним относиться. Вопрос, да?
Я хотел спросить, я читал, очищается еще Баджан Мандалы, да? Много еще визуализации, практик. Манас за счет концентрации, приложения усилия, воли, а будхи, вот какие именно методы, чтобы будхи, как работать с будхи, чтобы его направить на достижение?
Во-первых, верность своим идеалам, убежденность в своих ценностях, вера, вот что растит будхи. Следующее – воля. Будхи растет благодаря приложению воли, тренировке воли. Когда вы не уступаете поползновениям эго, манаса, будхи растет. Не следуете за памятью, тенденциями, черты. Отбрасывание себя, самоотдача, смирение, сдержанность. Все это увеличивает будхи. Допустим, если вы делаете тапас, блокируете манас, останавливаете мысли, не идете за фантазиями, викальпами манаса, не следуете за читой памятью, то резко активируется сила будхи. У вас появляется большая духовная сила. Вы как бы изнутри извлекаете некую вам присущую магическую силу. И с ее помощью можете что-либо делать, достичь или прояснить для себя. Любой тапас усиливает будхи. То есть, если вы немного концентрируетесь, выполняете какую-то аскезу, у вас ваш будхи возрастает. Некоторые могут усиливать будхи благодаря аналитическим медитациям, чтению текстов и размышлениям над ними. Например, многое время я очень много читал и размышлял, и это размышление длилось непрерывно. Философия. Затем я засыпал, я размышлял во сне также. На тему различных философий. Думал так во сне, это как бы из строки текстов перед глазами, из священных текстов шли. Такой формы непрерывного сознания через изучение учения. Все это активирует будхи. И когда вы общаетесь на тему учения, смотрите на какой-то вопрос, проблему, вы всегда вспоминаете эту схему и знаете, что в картину мира, в любое действие, поведение встроен субъект, человек. То есть, когда задают вопрос, кто это, всегда будет я. И затем мы это я должны разобрать по кирпичикам. А что именно это я? И часто люди занимаются вичарой. Говорят, я занимаюсь самоисследованием, кто я никого не нахожу там, и так далее. Такие ответы бывают. Пустота, безмыслие. Но этого мало. Если вы глубоко исследуете природу я, вы должны обязательно увидеть там манас, будхи, читту, ахамкару, чайтанью. И увидеть их все функции, все их переплетение, взаимосвязь, игру нюансов. И при этом, увидев все это, вы должны от них отойти, разотождествиться с ними. Тогда это можно назвать глубоким самоисследованием. А если человек выполняет просто самоисследование, но у него как бы нет различия между читой, ахамкарой, манасом, все это не понимается, то еще это самая начальная стадия вичары. То есть это вы проникли только на небольшой слой подсознания. Тот, кто хорошо различает все это и свободен от читты, манаса, будхи, ахамкары, тот истинный джняни. Я вам желаю всем стать истинными джняни. по